Так, ну, по регламенту мы, значит, у нас там минут, там, допустим, через там 20-25 будет обед. Значит, и сейчас мы без перерыва, вот, хочу вам представить Шпенева Виталия Витальевича. Это психолог, член Федерации российских психологов в области образования, член ассоциации, американской ассоциации психологов. И, значит, да, представьте сам.
Семен Виталий, можно без отчества. Сергей Геннадьевич все правильно сказал. Я еще являюсь автором интернет-проекта «Продвинутая психология для совершеннолетних», ну и автор книги «Психология рекламы», рекламы NLP, 25-й кадр. Изредка читаю курс для студентов ТГУ по психологии рекламы. Вот сегодняшний доклад я бы хотел посвятить психологическим особенностям ведения антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации. То есть это может быть интересно, допустим, как госнаркоконтролю, так и самим средствам массовой информации, чтобы на основе совместной работы, ну, как бы создавать более качественные какие-то агитационные, пропагандистские информационные материалы. Позавчера приводился прекрасный пример о том, что сейчас наше информационное поле напоминает солевой раствор перенасыщенный, но я бы хотел несколько другой пример привести. Пример, когда, условно говоря, к нам приходят в гости слушатели, читатели, зрители, которым мы предлагаем нашего антинаркотического чаю, куда мы ложим сахара, не спрашивая у них о том, сколько они хотят сахара, и, как следствие, мы ложим туда этого сахара столько, сколько нам кажется достаточным. В результате вот эта самая информация становится просто приторной и неупотребимой. Вот, поэтому я бы хотел остановиться на каких-то моментах важных психологических, которые бы нас научили, сколько сахара нужно класть в эту самую антинаркотическую пропаганду. Вот, первое, с чего я хотел бы начать, это по возможности призывать вас к ведению пропаганды, к ведению, к сообщению, к публикации каких-то информационных сообщений не с точки зрения фактов, здравого смысла, рационального подхода, а скорее с точки зрения попытки воздействовать на эмоциональную сферу читателя, слушателя, в общем, на эмоциональную сферу потенциальной аудитории. Особенно, конечно, той, которая является критической, да, ну как она там, группа риска называется. То есть, почему на эмоциональную? Для начала давайте я приведу один пример, американский пример рекламного ролика, и потом его прокомментирую. Я надеюсь, что вы все поймете. Рекламный ролик выглядит примерно так. Морг, белое, все холодное, морг, в морге ходит смерть. Ну, то есть это просто персонаж, загримированный как смерть, абсолютно всеми узнаваемый, которая поочередно подходит, как это правильно сказать, к камерам, выдвигает эти поддоны. На поддонах лежат молодые люди, там девушки, юноши. И смерть говорит, обращается к зрителю, говорит, что вот это, например, Джон, ему 18 лет, он умер от наркотиков. Вот это там Люси, ей 18 лет, она умерла от наркотиков и так далее. Несколько человек так перечисляет, и потом просто звучит одно слово. Присоединяйтесь. Все. Не говорится никакой статистики, кто сколько чего умер. То есть просто наглядно показано, насколько это страшно. То есть американская пропаганда, она ничего, как правило, не доказывает. Более того, я не знаю, мне кажется, это самоочевидно любому человеку, по большому счету, что наркотики – это то, что потенциально приводит к смерти. И пытаться все время доказывать и доказывать – это не нужно. Нужны эмоциональные посылы, бездоказательные, без всего. Но помимо этого, вот, почему эмоциональные какие-то воздействия на аудиторию работают гораздо лучше? Приведу вам другой пример. Например, зритель, читатель постоянно видит такую информацию, что от наркотиков в нашем, допустим, городе за прошлый год умерло 3000 человек. То есть, если ожидается, что человек из этого сделает какой-то полезный вывод, я вас уверяю, что он этого вывода не сделает. И скажу вам, например, что вот многие из вас, наверное, являются автолюбителями, водят автомобили. Вы все знаете статистику гибели. В год гибнет 3 миллиона человек. Никто из вас из-за этого из-за руля не слез. То есть все вы как водили, так и будете водить. Такая информация не влияет на человека. Влияет как раз вот эти самые эмоциональные посылы. Еще один важный момент эмоционального какого-то сообщения заключается в том, что оно запоминается, ну, мягко говоря, в тысячу раз лучше, чем какое-то рациональное обращение. Опять же, на примере статистики. Если статистически что-то сообщить человеку, он забудет это на следующий день. Если ему показать вот такой, допустим, рекламный ролик, или постараться написать статью, которая произведет такой же эффект, это может запомниться на годы, на десятилетия. Статистика, я на самом деле не хочу как бы грешить против истины, какая-то статистика, какие-то там факты, они производят впечатление на определенную часть аудитории. Но я думаю, что вы догадываетесь, какая это часть аудитории, это матери наркоманов, отцы наркоманов, там, братья наркоманов, в общем люди, которые сами страдают из-за того, что их родные и близкие наркоманы. Тогда на них эта статистика, конечно, оказывает удручающее впечатление. На самих наркоманов, на потенциальные группы риски она не оказывает никакого влияния. Вот. Это что касается эмоционального послания в пропаганде. Второй момент. Есть такое понятие референтных, то есть эталонных групп. И есть понятие дифферентных, то есть враждебных групп. Что это значит? Давайте я прокомментирую. То есть у каждого человека есть некие группы, есть некие общности, на которые он равняется, с которыми он как бы сравнивает свое поведение. Для подростков, для большинства подростков, эталонными группами поведения, что является? Передача, дом, там, да, вот, например, кумиры какие-то, звезды, эстрады и так далее. То есть, по большому счету, все эти подростки стремятся подражать этим кумирам, этим звездам, этим эталонным группам. И они будут делать все то, к чему призывают эти звезды. Это даже не сознательно, это бессознательно. Это стремление каждого человека подражать тому, кого он обожествляет. Это одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что у того же самого подростка, который подражает, допустим, Киану Ривз или там Шерон Стоун, есть группы, которые он расценивает как враждебные. Приведу несколько примеров. Например, с точки зрения автолюбителя, враждебной группой является ГАИ. Я не встречал людей, которые любят ГАИ. Для подростков, которые пубертатны, да, которые, у которых гормональные бури, которые начинают воевать со своими родителями, естественно, что вот этой самой дифферентной враждебной группой будут являться родители. Информация, которая поступает от родителей, будет отталкиваться, не восприниматься, игнорироваться. А еще хуже, эта информация будет восприниматься, ну как бы подростки будут делать назло. То есть если, условно говоря, родитель говорит, не делай этого, он будет делать вопреки. То есть мы должны стремиться в подаче информационных материалов так, чтобы информация звучала от уст тех групп, которым подростки способны доверять. Но я это не к тому, конечно, чтобы мы нанимали звезд, потому что это нереально. Я немножко к другому говорю. Я прошу, что как минимум в информационных сообщениях, сюжетах и так далее, нужно устраняться от лейблов госнаркоконтроля, извиняюсь, от лейблов там ФСБ, там каких-то госструктур и так далее. То есть не надо как бы пытаться вот туда это ввинтить, что это мы сделали. Это информация должна быть нейтральна. Пусть это будет там говорить не Юра Шатунов, но пусть хотя бы не будет госнаркоконтроля. Или там конкретной компании, что вот сегодня у нас компания против табака, и вот эта вот организация проводит. То есть это дискредитирует, это уничтожает любую компанию как таковую. Хотя бы стремиться к нейтральности.
То есть с позиции общечеловеческих ценностей, как бы должно быть.
Не с позиции хотя бы не с позиции вещей. Тех групп, которые эти самые подростки, особенно группы риска, отрицают. Для неблагополучных, да, вся силовая система, она враждебна. И он от лица их не услышит ничего. Напротив, он будет действовать вопреки. То есть к этим подросткам нужно обращаться по-другому принципиально. Хотя бы прятаться, маскироваться, переодеваться. Был однажды понятым, то есть задерживали кого-то. Я был поражен, насколько эти люди не похожи на представителей. Ну, то есть я думал, вот какие-то уголовники, меня хватают за руки, тащат. Потом оказывается, что я должен просто быть понятым. Лица совершенно, ну, как бы, то есть надо маскироваться, понимаете, нужно рекламные агитационные кампании маскировать под доверительные для вот этих самых подростков, для группы риска.
Можно сразу параллельный вопрос? Это хорошо, а для освещения...
А вы к кому обращаетесь, когда профилактические материалы делаете? Не, вы,
ну, это на другую целевую группу.
Нет, понимаете, похоже, здесь, на, здесь на, просто новостевая информация, да, когда как бы СМИ обязаны сообщать, что столько-то наркотиков задержано, столько-то там дел таких сделано, там судебные процессы пришли. Я говорю, в большей степени вот идет же волна, да, антинаркотических, пропагандистских материалов. Да, действительно, власть, общество, оно старается каким-то образом минимизировать эти драматические последствия. То есть, что касается новостей конкретно, это ради бога, здесь можно не комплексовать. Но что касается пропаганды, информации, попытки влиять. Вот здесь нужно учитывать то, что я вам говорю.
Позвольте, мы же хотим сказать о том, что это именно мы, такая замечательная организация, которая там, мир, дружба, любовь и так далее, между всеми народами. А если мы убираем свой лейбл, то как народ узнает, что это именно мы, как, каким-то образом причастны к этой
А народу это не интересно. Народу это не я вам честно. Вот в том-то и дело. Вот в том-то и беда. Это я согласен с вами, это противоречит.
Так народ не обратит внимания на этот лейбл, если он не имеет негативного отношения к нам, а он его не имеет негативного отношения.
Я считаю, что народ обратит внимание. Как он обращает внимание, например, на форму, даже может быть не разбирая чинов или что-то еще. Понимаете, ну он обратит. Мы на это обращаем, как бы, как водители, там, как, я не знаю, там, как покупатели, как что, мы замечаем сразу такие вещи. Я вот это вот противоречие, конечно, осознаю. Например, когда госнаркоконтроль готовит какие-то материалы, ну как не поставить свое имя? Ну то есть как не обозначить? Это же фактически это бренд, это как бы организация, которая старается, которая должна отчитываться. Но, тем не менее, я вас призываю, по возможности. Я же как бы, я всего лишь рекомендую, по возможности нужно от этого устраняться. Например, тот же госнаркоконтроль может писать материалы не от своего имени, а заказывая это каким-то независимым журналистам, которые уже как бы для читателя более нейтральны.
Нет, то есть это как раз вот совпадает с мнением Михайлова, когда вот то, с чего мы начали, то есть 57 тысяч публикаций, где там наркоконтроль, то есть как бы начинается набивать оскомину, то есть через какой-то промежуток времени, значит, человек просто не будет там воспринимать, что там, допустим, эти вещи. То есть, как бы, здесь нужно просто, здесь нет, мне кажется, вот такой там, ну, вот отдельных четких регламентов, то есть, как каждый должен чувствовать, что вообще происходит, да, и как бы вот с этой точки зрения давать дозированный там, ну, но с учетом вот этих глубинных процессов.
Мы совместно с общественной организацией, с какой-то иной организацией организуем, допустим, фестиваль, к примеру, там, кто-то там ходит наркотиков, неважно кто. И мы хотели бы фигурировать как организатор
замечательного
мероприятия, вот которое понравится молодежи.
Сейчас я так понимаю, речь идет о том, что если, допустим, крупное мероприятие проходит у нас там раз в два месяца, вот там, и там, или раз, допустим, там, ну, там, в квартал или в полугодие, то есть тогда, конечно, можно это как бы рассветить и так далее. Но если каждый день будет говориться госнаркоконтроль, и так далее, то есть вот о чем, то есть будет отторжение. То есть совершенно я согласен, это как бы надо
дозированные вещи. Другая сторона, надо учесть, что вот наше подразделение, это подразделение спецслужбы. И наша задача, это тоже Михаил говорил, создание необходимого общественно-политического климата для наиболее благоприятных условий ведения оперативно-розыскной деятельности. То есть тогда, когда общество воспримет нас в полной степени как организацию, которой можно доверять, то тогда нам легче будет работать с этим обществом. Тем же операм будет легче вербовать. Тем же вопросы, решения какие-то, распространение материалов и так далее, и тому подобное. И когда общество будет понимать, что действительно, да, борьба с наркотиками должна быть, то тогда и те же суды будут давать, видя, что они идут против общественного мнения. Но вот это, по большому счету, это сверхзадача. Вот это создание именно вот этого имиджа.
За 2,5 года, там, мы опять-таки апеллируем к авторитету Михайлова, допустим, он уже сказал, что мы как бы достигли этой задачи. Сейчас уже как бы идея наркомании и прочих вот там неприятий, она уже живет сама по себе. Каждый как бы там кухарка уже там может там, ну, там эти вещи как бы там сделать и так далее, и так далее. То есть и поэтому как бы вот мы получили, сделали анализ, допустим, вот в МВП мы отправляли. За прошлый год мы получили 8 тысяч оперативных информаций. Значит, то есть мы сделали как бы анализ, поэтому все, 8 тысяч, то есть это говорит очень о многом. То есть как бы это как бы ситуация решена. То есть сейчас мы говорим о стратегиях, как бы, которые там вот на следующий, на год, на два, на три. Ну, это как бы как раз то, ну, почему как бы сразу много мнений, это как раз говорит о том, что, ну, как бы эту проблему надо как бы ее озвучивать, она как бы, это как бы нет вот, ну, каких-то реальных решений. Просто надо как бы вот думать, общаться, смотреть там и, ну, как бы использовать вот опыт, как бы. Вот еще как бы, ну, хотел пример привести, действительно, о том, что как воспринимает вот аудитория там, допустим, вот подростков. Значит, вот у нас был Сибирский фестиваль единоборств, там, ну, огромный там фестиваль, там, двухдневный, там, и так далее, допустим. И я там дал интервью, в метро показывали там, ну, сюжет они там делают, там, ну, 20 минут, наверное, там. То есть, и в итоге, как бы, вот, там, подруги моей дочери, там, дочь говорит, о, тебя видели, как бы, там, в метро, на этом большом экране, допустим, видели, значит, мои подруги. Я спрашиваю ее, и что они, ну, и что я там говорил-то, или как там, то есть, как они к этому отцы? Он говорит, да, она сказала, да, я не знаю, там, ну, что-то говорил, там, долго, как бы, туда-сюда. То есть, как бы, они тоже, как бы, вот, раз эмоциональной сферы нет, раз это не затрагивает, раз это, как бы, это там, мы вроде как что-то там, слово, вжевываем, как бы, им, да, там, допустим. А получается, что это как бы это самое, то есть они не воспринимают, то есть поэтому надо как бы на каких-то эмоциональных вещах, допустим,
да,
строить эту как бы вещь.
Нам интересно вообще.
Да, да.
Я что еще хотел сказать, то есть вот Сергей Геннадьевич, опять же, на первом вот докладе, он упоминал возрастные какие-то особенности. Вот я здесь еще раз и подчеркиваю, что здесь имеет очень большое значение вот как раз возраст подростка, то есть пубертат, ломка начинается, да, он начинает бунтовать против всего. Знаете, это мы можем кричать о здравом смысле, а его несет, он здравому смыслу не подчиняется. То есть он какой-нибудь своей компании из трех человек доверяет, как, я не знаю, как Господу Богу, а своим родителям, которые воспитали, которые кормят, одевают, он просто их в грош не ставит. Это пройдет, безусловно. Это трудный период, но это самый критический период. И вот поэтому я не говорю, что надо вообще там отказываться, выбрасывать, что там прятаться, что вот мы не существуем там, а есть вот какие-то радостные публикации. Но по возможности нужно стремиться говорить подростку на том языке, который он понимает и которому он доверяет. И от лица тех людей, опять же, которых он понимает и которым он доверяет. Государственные структуры, властные структуры, силовые структуры у него ассоциируются с образом родителей его, против которых он выступает. У подростка, у него огромные желания изменить мир, огромные амбиции, а сил никаких нет. Поэтому он свой протест вот этот преодолевает какими-то... То есть нарушил запрет отца, все, вот он герой, вот он почти Геракл. И он это делает постоянно во всех смыслах. Далее. Наша пресса просто изобилует криками о том, что нужно запретить наркотики, там, запретить. Самое любимое слово в пропагандистских материалах. Психологически давно доказано, что человек, любой человек, независимо от интеллекта, возраста, там, независимо от ничего, реагирует на запреты иррациональным повышением интереса. Чем сильнее запрет, тем выше интерес. На примере, допустим, там, 5-летнего ребенка, чем выше стоит вазочка с конфетами на полке, тем кажется, ему кажется, что эти конфеты вкуснее. И наоборот, если на столе просто она стоит и можно протянуть руку и взять, эти конфеты не кажутся ему вкусными. Взрослые с самым максимальным здравым смыслом реагируют точно так же. Приведу вам один пример из книги «Психология влияния». Написал ее Роберт Чалдини, очень толковая книга, как бы рекомендую. Фундаментальный труд о психологии влияния. Я не знаю, наверное, самый лучший. Он рассказывает о том, как один продавец в американском супермаркете продавал достаточно дорогие там, типа холодильники, стиральные машины и так далее. Что он для этого делал? Он дожидался того момента, когда любой посетитель, ему было без разницы, какой посетитель, останавливался у любого, абсолютно любого прибора, там холодильник, стиралка, что угодно, и несколько секунд рассматривал его. После чего этот менеджер подходил к этому посетителю и говорил, что да, вы правы, это прекрасная модель, она обладает вот такими качествами. Но, к сожалению, этой модели у нас в продаже больше нет, это выставочный экземпляр. Посетитель расстраивается, разворачивается, на что менеджер там, приобнимает его. Ну, как он себя конкретно в деталях ведет, неважно. Главная суть. Товара завались, я вам сразу говорю. Но он этому посетителю говорит, вы знаете, давайте я попробую сходить на склад и проверить. Может быть, там осталось последнее. И вот он добивался просто фантастических продаж. Таких примеров очень много. Поэтому, опять же, я не к тому, что надо вот сейчас масса в интернете, везде истерических вопли, что все прямо легализовать и так далее. Не надо. То есть не надо. Это опасно на самом деле. Но нужно по возможности устраняться от вот этих вот
вопли запретить, они на самом деле гораздо хуже, чем вопли легализовать, они гораздо опаснее. Вот пример, который он приводил с моргом и смертью, там нет слова запретить вообще, просто его нет. И в огромном количестве аналогичных пропагандистских материалов слова запрет нету. Приведу другой пример и рекламный ролик из арсенала MTV. Девушка молодая, лет 16-18, идет туда, идет сюда, что-то покупает себе, встречается с другими подружками своими, встречается с мальчиком, обнимается, идет текст постоянный, что вот она такая, вот она делает то-то, 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 это, не употребляет наркотики. Все, на этом все заканчивается. То есть, понимаете, нет ни слова запретить, ничего. То есть, как бы это естественная часть жизни, всего лишь часть, это маленькая часть. Не употреблять наркотики, слово запрет не звучит, ни там, ни там. Поэтому еще раз подчеркиваю, что по возможности слова, которые четко показывают на то, что что-то там надо запретить, спрятать, отобрать, украсть и так далее, они должны быть исключены из пропагандистского контекста. Далее, пропагандистских материалов, даже не пропагандистских материалов, а вообще во влиянии на других людей исключительно важно, чтобы люди принимали решения самостоятельно. Для подростков, которые являются группой риска, это десятикратно важнее. То есть, если человека переубедили, что-то еще, в общем, если ему навязали какое-то мнение, что наркотики вредны, там, или это мнение легко разрушаемо, это чужеродное мнение, которое он принял под давлением. Если он догадался, в кавычках, об этом самостоятельно, сила вот этого убеждения будет там десятикратно, стократно выше. Это основной психотерапевтический прием, когда психотерапевт на сеансе с клиентом не предлагает ему готовых решений. Он то так, то сяк, то этот, вокруг да около ходит, но целью его является то, чтобы пациента озарило. Он бы сказал «О!» и после этого побежал бы решать свою проблему. Психотерапевты очень часто этого не делают. Почему? Потому что, когда человек сам принимает решение, он считает, что его психолог, психотерапевт дурак. Я сам все догадался, что я тебе ходил, деньги платил. То есть, если как бы вас больше беспокоит результат, а не там собственные амбиции, то нужно стремиться к тому, чтобы аудитория догадывалась о том, что наркотики употреблять нельзя. А не то, что мы вот ей прям навязали статистикой, информацией, кадрами, чем-то еще. На примере того же ролика с моргом, пусть аудитория догадается. Вы знаете, я считаю так, что в каждом случае нужно просто внимательно анализировать. Я вообще считаю, что психолог просто обязан работать совместно с госнаркоконтролем. Функция психолога в данном случае не является там создавать эти материалы, это не нужно. Потому что психолог не знает специфики, да, вот это вот. Но психолог может, например, указать на какие-то плюсы в данном сообщении, на какие-то минусы, экспертизу провести психологическую и так далее. Не, на самом деле есть определенная аудитория, на которую это влияет. Это опять же, как я сказал, матери наркоманы, да? Ну вот если я живу своей жизнью, извините, я не употребляю наркотики, я там, у меня есть своя какая-то работа, я что-то делаю. Я что должен делать, вот увидев это? Мои действия каковы должны быть? Я, честно говоря, не знаю.
То есть вы даже не будете считать?
Нет, понимаете, вот я сейчас еще один пример как бы приведу. Вот у любого человека есть, как бы сказать, вот в психологии говорится, образ достижения. Да? Самый простой образ достижения, который мы знали на протяжении 70 лет, это коммунизм. Да? Вот если вы вспомните, Ленин все время протягивает вот эту руку. Он даже телесно и визуально он расположен вот по правой стороне. Вот Ленин, вот эту руку вытянешь, эффект будет другой. Вот всегда вот так. Правда нет, в одном памятнике допустили ошибку. Там, по-моему, Ленин пока вот так стоял. И у него было две клетки. Одна на голове, другая. Есть образ достижения. Его достаточно трудно сформулировать. Там, если даже у человека спросить, там, что это такое. Но тем не менее он есть. Вот есть, знаете, заданность на будущее, на ближайшее, на далекое и так далее. И когда... Вот смотрите, что получается в результате. Когда есть некий Вася, к которому подходит друг Петя и говорит, вот ты знаешь, у меня вот тут есть дозочка, вот тебе сейчас хреново, а вот я тебе сейчас дам, тебе будет хорошо, это вообще безопасно, это все ерунда, раз попробовать, ничего страшного, то он тем самым формирует у этого Васи некий образ достижения, да? Достижения конкретного удовольствия на ближайший период времени. Вот теперь возвращаемся к этому. Вот мы это сказали человеку. Какой образ достижения у него должен возникнуть? люди, ну как бы я говорю, что это может повлиять на людей, которые, кстати, это еще может повлиять еще на одну аудиторию, на людей, которые отказались от наркотиков. Вот я считаю, что по большому счету вся их жизнь заключается в том, чтобы не употреблять наркотики. Вот это смысл их жизни. Они по-другому уже жить не умеют. Вот. То есть это матери, на которых это может что-то подвинуть, и это бывшие наркоманы, которые бросили употреблять наркотики на здорового человека. Вот такой материал, я считаю, не произведет никакого впечатления и окажется, скорее всего, в мусорном ведре. Я не к тому, что такие материалы не нужно выпускать, но тогда их нужно выпускать с ориентацией на целевую аудиторию. То есть матери, например, там против наркотиков, это достаточно хорошая побудительная сила, общественная сила. Почему? Ну, потому что это матери, да? Потому что у нас все-таки это то, что нас там, они нас рожают. Кстати, к матерям нет такого отчуждения, как если, например, отцы против наркотиков, да? Ну, мать это все-таки что-то близкое, родное к нам. Вот. На матерей и на бывших наркоманов. И последнее, что я хотел бы сказать, касательно самой фразы «нет наркотиков». В психологии есть такой смешной пример, где аудитории дается задание. Говорится, пожалуйста, не думайте о хромой черной обезьяне. Не думайте о хромой черной обезьяне. Тот же самый примерно результат достигается «нет наркотиков». Тем самым мы вот понимаете, ну как можно, вот что можно сделать? Это отчасти связано с образом достижения, отчасти связано с мышлением. Что нужно делать после этого? В результате не воспринимается, и остается вот одна сплошная долбежка. Наркотики. Вот смотрите, не употреблять наркотики, да? В результате что мы слышим? Употреблять наркотики. То есть идет фактически программирование на употребление наркотиков. Хотя наши побуждения самые светлые. И опять же, возвращаясь к рекламным примерам, что с моргом, что рекламный ролик MTV, никакого отрицания фактически нет. Это просто качество жизни, нормально. Не употребляет наркотики. Не призыв там, даешь там, как у нас, а просто не употребляет. Ходит в магазины, учится, не употребляет, не курит там и так далее. То есть абсолютно ненавязчиво.
Ну что, я хочу поблагодарить Виталия. Очень интересно. То есть я вот люблю общаться с ним, потому что он подпитывает, конечно, самые вещи. То есть мы продолжаем.
Можно я последнее слово скажу? Вот на самом деле... Огромные же деньги тратятся на эти материалы, огромные, понимаете? Я по большому счету к тому, что несколько иначе, с психологической точки зрения, подойдя к этой проблеме, мы можем просто сэкономить огромное количество средств и сделать эти деньги более эффективными. Вот, собственно, и все.
Спасибо. Все, перерыв тогда.